ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня выбран текст из Бхагавад-гиты. Одиннадцатая глава, вселенская форма, 55-й текст. Тоже конец главы, последний стих. Санскрит мат карма крин мат парамам мат бхакта санга варджита нирвай расарва бутишу ясамам эти пандава. Пандава — это обращение к Арджуне, сын Панду, потомок Панду. Мат карма крит — это слово указывает тот, кто трудится для меня, Кришна говорит. Мат мне карма крит творит, совершает деятельность, трудится. Мат парама — тот, кто считает меня Всевышним. Парама значит высший, высший. Мат я, меня считает высшим. Трудится для меня, меня считает высшим. Мат бхакта — тот, кто служит мне с любовью, преданностью. Бхакта – это от слова бхакти, это любовь к Богу. Ну, это такой упрощенный перевод смысла этого слова. Бхакти включает в себя все. Это скорее дух, который может войти в деятельность, в мысли, во что угодно. Поэтому бхакти – это очень объемное понятие. То есть все поглощено, по сути дела, именно этой энергией. Ее нужно просто осознать. То есть кругом разлита эта вот любовь, там, Бог, вот это все, все это к бхакти относится. И мат бхакти, мат бхакта, бхакта — тот, кто служит мне с любовью и преданностью. То есть для меня любовь использует направление меня. Санга варджита — тот, кто не осквернен стремлением к кармической деятельности и умозрительным рассуждениям. Здесь говорится, что без бхакти наша деятельность материальная и наши мысли, они являются скверной. Они продиктованы нашим материальным желанием, эгоизмом. Все наши мысли и поступки без бхакти, если они направлены на Бога, то направлены на свое удовлетворение. Это скверно. Кто-то этим не осквернен. Нирвайра, не имеющий врагов. Тот, кто не имеет врагов в этом мире. Так. Сарва бутишу — среди живых существ. То есть бхута означает любое живое существо, воплощенное в каком-то теле, в любом теле. Бхута — это все, что вот человек, животное, растение, бхута. Все это живые существа. Вот никому не питать ненависти. Ях, который, сах, он, мам, вам, ко мне, эти приходит. Пандава, осен панду. Такой человек приходит ко мне. Все, это путь указан тут. Высший путь. Давайте прочитаем литературный перевод и комментарий. Не весь комментарий, что он объемный, он завершает целую главу, суммирует 11-ю вселенская форма. Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением, неоскверненным стремлением к кармической деятельности и умозрительному философствованию, кто посвящает мне свой труд, кто считает меня высшей целью своей жизни и по-дружески относится ко всем живым существам, непременно придет ко мне. И то есть здесь описывается высшая добродетели, путь добра. Ну, давайте поговорим немножко об этом, потому что в нашем опыте есть добро. У любого человека есть такое понятие добра и зла. Собственно, только в этих понятиях человек и живет. Пытается различить добро и зло. Добро и зло. И две вещи, казалось бы, простые и ясные, но люди быстро запутываются в этом, потому что иногда добро превращается в зло, а зло вдруг становится методом для исправления. Поэтому как бы в умах вот эта двойственность не соединяется. Она вращается, просто именно вращается в разных ракурсах. И становится сложно разобраться в этом. Относительное добро только может быть и относительное зло. Абсолютного не бывает в материальном мире. Кто может сказать абсолютную правду? Ну, я могу сказать только правду, что касается меня. Уже к другому человеку это, может быть, не подходит. И к существу. Если пища разная у людей, уже разное будет представление добра и зла. Кто-то вегетарианец, кто-то мясоед, уже будет разные критерии добра. Для вегетарианца убивать животных является злом. Для мясоеда говорит, нет, почему зло? Он найдет массу аргументов, своих подтверждений, что тут никакого зла нет, это закон жизни. Все животные едят друг друга, это пища наша, не скажу. Там есть витамины, там, скажет, он найдет аргументы. Для вегетарианца он скажет, нет, это все-таки связано с насилием. Посмотрите, что животное чувствует. Так он размышляет в других категориях, в другом измерении. Поэтому измерение этих представлений о добре и зле очень много может быть. От пищи может зависеть, от опыта жизни. От типа тела, от возраста человека, от национальности. Как Прабхупада приводил пример в то время, что угощать водкой человека на праздник в Индии считается оскорблением. Если к вам приходит уважаемый человек, вы ему наливаете водку, вы совершаете серьезное оскорбление. Или вы своей жене платите за чувственное наслаждение, как проститутки, это считается оскорблением. Неуместно такое добро. Но если вы в России кому-то не нальете водки на Новый год, то совершите оскорбление. Если проститутки не заплатите, совершите оскорбление. Видите, есть разные совершенно вот культуры, разные представления. И философы рассуждают и не могут образ создать добра. Вот в этом вся проблема. Как бы понятия есть, образа нет. Поймите, это очень важно, образ. Образ — это как бы вывод нашего, ну, всего учения должно быть, образования. Если мы не получили образ в конечном итоге, мы не получили ничего. Набор информации только. Поэтому вся ведическая литература, она дает именно образы, в конечном итоге дает образ Бога. Если вы не говорили образ Бога, вы запутаетесь. И вот добро — это понятие, может быть, абсолютным. А зло не может быть абсолютным понятием. Нет абсолютного зла. Знаете почему? Кажется, они равноценны. Но вот одна категория, другая в чем? И то равноценно имеет быть место, и это тоже имеет быть место. Две как бы наши основы, которые, вот, вращаясь, создают какой-то прогресс. Так люди думают. Им кажется, не прогресс, они вращаются по кругу, циклично. Никуда не идет прогресс. Это лишь кажется так. Вращение думает, что раз все вращается, значит прогрессирует. Нет, циклично, замкнуто добро и зло. Что такое зло? Давайте определим философски. В Бхагавад-гите описывается как гуна, невежество, это качество невежества. Каковы функции этого невежества? Зло не знает, что тебе больно, и причиняет тебе зло, боль. Она не знает или не хочет знать, одно и то же. Или пренебрегает, одно и то же. Хуже, когда пренебрегает, когда намеренное зло, еще хуже. Понятно. Значит, это насилие, это разрушение. И давайте теперь представим. Абсолютное разрушение существует? Не может такого быть. Потому что даже зло, чтобы существовать, пользуется энергией добра, поддержания. Добро-то это поддержание, а зло – разрушение. Значит, есть абсолютное добро, оказывается, образ. А абсолютного зла не существует. И оно зиждется на постулатах добра, оно просто противопоставляет себя добру. Зависит от добра. Прабхупада говорит, тот говорит, Бог есть, Бога нет. Но в центре обсуждения Бог, смотрите, остается. Значит, есть абсолютная истина. Неизменная, существующая, неразрушимая. А зло – это то, что противопоставляет себе это. Как есть заповеди, ведущие к Богу, а есть заповеди, уводящие от Бога. Они просто противоположны, не что-то новое. Не любите и нелюбимы будете. Не прощайте и непрощенны будете. Это просто противоположность, это тень. Нет объекта, нет тени. Раз тень есть, значит, есть объект. Зло имеет временный характер, добро – вечный характер. И вот Бхагавад-гита описывает абсолютное добро, к этому ведет. Как достичь этого, здесь описывается. Как вот находиться в этой абсолютной, высшей, чистой добродетели человеку. Значит, не нужно питать зла ни к одному живому существу, даже к отвратительным формам жизни, даже к змеям. Там есть свой этикет, знаете, вот мы видели это во Вриндаване. Нас приучали, видишь змею, сразу убей ее. Но они говорят, нет, не всегда это, неправильно это тоже живое существо. Если она поселилась в твоем доме, ее, ну, конечно, нужно убить, потому что она тебя обязательно когда-то ужалит. Даже если будешь кормить ее молоком, она все равно тебя рано или поздно убьет. Потому это опасно. Если она живет в доме, да, вы должны ее убить просто. Нормально. Но если вы видите, как змеи живут в лесах, и идете специально их убивать, говорит, нет, это нельзя делать. Это тоже форма жизни, это тоже эволюция, это тоже есть высший смысл в этом. Нужно относиться к ним тоже правильным образом. Какая-то душа в теле змеи находится. Это наказание уже для нее. Зачем ее наказывать, убивать? У змеи, говорится, нет понятия любви вообще. Это единственная форма жизни, которая не имеет любви даже к собственным детенышам. Не обладает такой. Только зависть. Отсюда вырабатывается яд. Формируется у них. Только яд. Чтобы они не ели, не пили молоко, яд. Чтобы они не принимали, будет только яд. Из зависти, из злоба. Если вы коснетесь просто змеи, он сразу же. Без раздумий. Это такие формы жизни. Но в лес не идут специально убивать змеи, говорится. Мы ехали по дороге однажды в Вриндаване. Водитель местный. И дорогу переползала змея. Прямо под наши как бы колеса уже. Он затормозил и объехал ее. Они понимают, что это тоже форма жизни. С ним не нужно близко общаться, но нельзя причинять тоже лишние беспокойства. Даже мы видели другую картину. Едем по дороге, и посреди дороги растет дерево, асфальтированная дорога. Посреди дороги дерево растет. Не спиливают. Не убирают деревья. Если там забор у вас, они забор вот так обходят, дерево не трогают. Даже больше того, если вы цветы срываете ночью с деревом, местные скажут, ночью не надо, дерево спит. Понимаете, какое отношение к жизни совершенно иное. Вы совершенно начинаете видеть по-другому мир. Не говоря уже о людях, о собаках, о таких более развитых формах жизни, да? Как вы их понимать начинаете, как они вас понимать начинают. То есть они умеют общаться с жизнью, с разными формами жизни. До того, что один садху со змеями общался близко, они его не кусали вообще. Это такая сила есть бхакти. Существуют такие, знаете, святые, которые могут на тиграх верхом ездить, на диких. И тигр перевозит человека, куда он пожелает. Они подчиняются какой-то силе, говорится. А что это за сила? Вот, это абсолютное, да, добро. Только от человека может исходить. Но для этого нужно понять, откуда исходит это абсолютное добро. От Бога. Это все его живые существа, это все его частички, это его отношение к нему. Перенимаем от него это. У нас в биологической природе не существует такой энергии. Просто в теле и в уме, который зависит от функции тела, от происхождения тела. Только душа может воспринять такие вещи, как частичка Бога. А тело эгоистично, оно похотливо, оно привязано к своей семье, оно привязано только к своим детям, больше ничего не знает. Остальные чужие люди – это тело, просто физическое тело. И вот человеку дано вот это распознать в себе, высшую добродетель. Однако она нуждается в защите. Когда в Москве однажды мы были, у меня брали интервью о вегетарианстве, там есть такой канал, телеканал. Они тоже активно вот распространяют идею вегетарианства, и вот они пришли взять интервью. И там был один интересный вопрос, человек, ведущий, задал. Да, говорит, действительно, я знаю на опыте, и вот вы сейчас сказали, что вегетарианцы не становятся добрее, у них уходит агрессия. Но, с другой стороны, как вегетарианцу выжить в мире агрессии? Он способен постоять за себя, такой человек? Там взяться за оружие, когда нужно, и прочее. Если вы станете такими умиротворенными, добрыми, всех будете прощать, с вами что тут сделают вообще? Вас будут обманывать, а вы будете прощать. Вас будут эксплуатировать, и будете терпеть. Да? Вот так может случиться. Вы станете рабом сильных людей, хищников. Вас будут поедать просто, использовать как ресурс. Хороший вопрос. Если мы говорим «добро, добро, добро», а как с этим добром потом жить-то в этом мире? Где человек человеку может быть волк? Хорошо. Был пример. Вот если брать с точки зрения эволюции, с различные виды жизни, да, например, корова и тигр. Скажите, как корова до сих пор, как вид жизни, выжила? Если кругом ту жизнь. И волки, и тигры, и хищники. Она существует до сих пор. Человек защищает ее. Видите, защита есть. Это называется наука взаимоотношений. Как в сказке говорится. Если вы на самом деле делаете не просто вы добрый, а вы активный добрый. Вот что важно. Просто если вы добрый, вас все съедят, любой съест. Сильный человек. Но если вы активно добрый, только тогда, как сказать, если вы делаете добро, тогда к вам добро активно возвращается, оно защищает вас. Но сейчас мы видим, вот как раз недостаток. Есть добрые люди, но они пассивны, они не организованы в мире. А жадность хорошо организована, зло хорошо организовано, вооружено. Почему? Потому что люди не делают этих вещей. Они знают, что хорошо, что плохо, но боятся это делать. Они боятся этого. Как только вы начинаете делать хорошие вещи, у вас начинает сразу куча препятствий. Вас сначала будут подозревать, а что ты хорошие вещи делаешь для меня, почему? Что там у тебя на уме? Я боюсь. Один человек, сейчас он живых его нет, это было в 90-х годах. Интересный был очень человек, он остался в памяти, вот что он делал. Он прочитал Бхагавад-гиту, он был неженатый и... Подумал, я сразу приму отречение саньясу. Ну, как новичкам свойственно, знаете. Сразу высший уклад возьму, буду монахом-проповедником. Все, я решил, я прочитаю, я буду читать. Он надел шафрановые одежды, все. И когда он разговаривал с людьми, да это было непросто, оказывается, что-то объяснить, то философски, потому что это еще был мир атеизма сильный в 90-х годах, воинствующий атеизм был. Люди сражались, спорили, возражали активно, были убеждены, что Бога нет. Поэтому он столкнулся, что это непросто, оказывается. Нужны какие-то большие знания и влияния. Он спросил меня, а как же быть-то? Вот не так-то просто. Вот я понимаю, но как объяснить людям? Я сказал, ну, людям нужна какая-то милость, помощь, чтобы они просто спор. Например, вот просад. Скажем, я вот через просад понял что-то в Бхагавад-гите. Так бы трудно было. Я ему рассказал, что вот просад распространять лучше сейчас для большинства людей, чем философию давать. А потом, когда заинтересуется, уже можно философски говорить. О, он оказался хорошим поваром. Он сразу начал это делать, и что он стал делать, уму непостижимо. Он стал печь хворост. Знаете, в России, ну сейчас тут баурсаки, а там хворост, похожие какие-то вещи. Ну, он хрустящий хворост, это такой, с посыпанной сахарной пудрой, жареный в глубоком масле. Такие звертушки мучные. Он пек хворост, вот такой целый таз, одевал свои шафрановые одежды, вот, выходил на улицу в этих шафрановых одеждах, в 90-х годах, шел на трамвайную остановку, в трамвай, с тазом хвороста. И громко кричал: «Угощайтесь!» Люди шарахались, полвагона сразу от него. Чего это вдруг? Все в страхе были, в ужасе просто. Он говорит, не ожидал такой реакции. Я вас угощаю вообще. А что, с какой стати? Кто это такой вообще? И там чуть ли не драка уже завязалась. Человек хотел от всей души угостить людей. Он тоже был в шоке. Говорит, я не знаю, что делать. Ни философия, никакое добро не идет вообще. Я говорю, а ты продолжай. Еще раз, несколько раз попробуй. Говорит, первая реакция всегда такая. Люди не будут верить тебе сразу. И он стал ходить на эту остановку регулярно, каждое утро. С тазом хвороста. И какой-то алкоголик с похмелья взял у него хворост первый. Он сказал, священная пища, там, предложенная там, верховной личности Бога. Вообще люди с ума чуть не сошли. Трамвай. А какой-то человек с похмелья, ему-то голова болит, ему взял, говорит, стал есть. О, говорит, да еще, дай мне. А что, вкусно? Да вы что, супер вообще, я такого никогда не ел. Ну и через какой-то уже месяц он бежит на трамвай с этим тазом хвороста. Вот, люди в трамвае, и там трамвай уже трогается, он опаздывает. И люди кричат: стой, куда ты едешь? Жди, вон, видишь, бежит с тазом, куда едешь? Давай, надо его подождать. Давай иди сюда, давай заходи. Все разбирали, все, спасибо, и друзьями стали. Но сначала чуть ли не драка завязалась в трамвае. Что люди напуганы тут, знаете, но никто просто так, бесплатный сыр только в мышеловке, правда же? Кому верить вообще в этом мире? Мы живем в таких понятиях, оказывается. А вы думаете, вообще это жизнь? Нет? Вот это у нас внутри же это находится. Вот это вот нормальная жизнь. Почему мы себя спокойно чувствуем только, когда домой пришли, на ключ закрылись вообще. И так вот, вздыхаем. Мы даже не замечаем, что напряжение на дорогах, напряжение на улицах, постоянно какое-то напряжение, когда среди людей. А поезжайте во Вриндаван, если кто-то может. Ну, придет время. Там нет этого напряжения нигде. Там что на улице, что дома. Нет. Вы чувствуете, чуть не плачете просто, когда приезжаете туда. Боже мой, как дома. Почему? Я даже не понимаю, почему. Вам никто не завидует. Никто на вас не смотрит с подозрением. Даже животные. Даже животные сразу к вам идут и просят что-то поесть тут же. Нет, вас не шарахаются. Нет. Как здесь, корой протягиваешь траву. И рога выставляют сразу. Атмосферу создали люди, поймите. Животные по природе другие. Они, конечно, умеют бодаться, но они очень воспринимают добро человека, собаки, коровы, лошади, домашние животные. И другие тоже, оказывается. Просто мы не умеем общаться с природой. Мы не доверяем никому. Ведь это полезное животное, это можно убить. Это сегодняшний современный человек. Он решает, кому жить, кому умереть. Не Бог. Человек решает. А когда Бог посылает эпидемии, он говорит, вот Бог какой злой, смотрите. Он не имеет права на это, я имею право тут войну, людей убивать, приговаривать к смерти, а Бог не имеет права это делать. Ну, подумайте, что такое добро, что такое зло. И в чьих руках оно должно быть. Кому же мы должны доверять? Да, мы должны от Бога получить это знание, ни от кого другого. Нет эгоиста какого-то великого. Любая философия, она не связанная с Богом, если даже самая крутая философия, не связанная с Богом, она представляет чей-то тонкий эгоизм. И все. Она не решает проблемы мира и войны. Толстой надеялся вообще на это, что он решит эту проблему. Великий мыслитель считался, все признаны при жизни даже. Второй царь на Руси считали его. Мудрец. Но он наконец решил, он хотел принести, да, гармонию в жизнь. Он очень переживал, вот это вот зло переживал на себе, на своей шкуре, так сказать. Он был очень чувствительный. Он рассказывал о всех своих грехах, он все описал в своих письмах. Я читал его письма все. Это, правда, необычная личность была. И он подумал, я задумаю это произведение теперь, я напишу. Он написал уже много до того времени великих вещей. Он лишь замахнулся на «Войну и мир». Надеясь, что в процессе, когда он погрузится вот в эту медитацию, он разберется, найдет ответ, как прийти к миру, как все-таки жить в мире. Он написал самое объемное произведение в своей жизни. Самое сложное произведение. Его разбирать, его изучать очень сложно. И он не нашел ответа. Через Балконского, через этот образ, он не нашел ответа. Он вошел в этот образ, он прожил вместе с ним, но он не нашел ответа. Он перешел к теории имперсонального бессмыслицы, что просто есть какая-то вечность, все. А все остальное, все внизу, это война, мир, все. Бессмыслица непонятная. И это огромная разница, то, что здесь внизу, и то, что там наверху, это в разных направлениях. Как это соединить? Другой писатель, не российский, написал «Принц и нищий». Тоже размышляет добре и зле. Все люди размышляли по-разному, с разных точек зрения. Принц хочет жить свободно и не может, потому что он скован своими обязанностями царскими, живет в золотой клетке. А нищий, он свободный фактически, никому не нужный человек, но мечтает о богатстве и такой, знаете, престижной жизни. И они меняются там ролями. Принц становится нищим, они же очень похожи там в том произведении. А нищий становится принцем. И тоже не находит удовлетворения ни тот, ни другой. А в чем ответ? Ответ в том, что одновременно человек хочет быть свободным и быть принцем. А это не сочетается в материальном мире. Двойственность, добро и зло. Разделены эти вещи. Если мы с вами возьмем свою точку зрения относительную, что является каким-то элементом зла для кого-то, обязательно. Это для меня добро только. Но если мы возьмем свою концепцию несовершенной жизни, свое представление, свои мысли, себя самого, и свяжем с Богом, мы станем принцем свободным. Свяжем с абсолютной истиной, и все станет хорошо. А отдельно будет плохо. А в материальном мире наоборот. Мужчина хорошо, женщина хорошо. А вместе плохо. Вместе трудно. Потому что у одного относительная истина своя, у другого своя относительная истина. И они не знают, как примириться, они не понимают. Нет. А оказывается, здесь должно быть третье лицо в браке. Освященный брак перед Богом. Тот и другой должен быть связан с Богом. И таким путем союз становится крепким, настоящим. Пока мы живем ради себя и ради своей семьи, мы никогда не увидим счастья. Это добро и зло, да, в материальном мире. Тут вопрос, да, видимо? Закладка. Итак, здесь комментарий, немного почитаем. Каждый, кто хочет достичь Верховного Господа, обитающего на Кришналоке, высшей планете духовного неба, и установить отношения с Кришной, Верховной Личностью Бога, должен следовать этому наставлению, которое дает сам Господь. Данный стих считается квинтэссенцией Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – это книга для обусловленных душ, которые стремятся властвовать над материальной природой в этом мире и ничего не знают об истинной духовной жизни. Бхагавад-гита призвана помочь живым существам достичь природу духовного бытия, свои вечные взаимоотношения с высшей духовной личностью и указать путь, ведущий домой к Богу. И здесь в данном стихе предельно ясно описан метод, позволяющий достичь духовного совершенствования, преданного служения, то есть бхакти. Что касается нашей деятельности, то всю свою энергию нужно использовать в служении Кришне. Как сказано в Бхакти Расамрита Синдху 1.2.255, «Анасактасья вишаян яттарам упаюнджа джата нирбанда Кришна самбандхе юктаварагья учете». Любая наша деятельность должна быть связана с Кришной. Такую деятельность называют Кришна-карма. Мы можем выполнять самую разную работу, но при этом не следует привязываться к плодам своего труда. Все, что мы делаем, нужно делать для Кришны. К примеру, бизнесмен может действовать в сознании Кришны, если будет заниматься своим бизнесом ради Кришны. Если хозяином этого предприятия является Кришна, то получать доходы от него должен тоже Кришна. Если на счету бизнесмена многие тысячи долларов, он при необходимости может все их отдать Кришне. Вот что значит трудиться для Кришны. Как это отдать Кришне? Где эта касса? Что за счет такой? Тут можно обмануть человека, вот, если неправильно понять, если человек не искушенный. Многие религиозные деятели могут извлечь выгоду из этого утверждения. Отдать Кришне в сердце этот счет у вас находится, поймите, не на чужом счету. Пока вы в сердце не почувствуете это, вы ничего не дадите Кришне. Формальная жертва не поможет. Просто откупиться от греха, индульгенция – нет, это ложь. Жертва в сердце совершается. Например, предприятие принадлежит Кришне. А что это означает? Это не означает, что теперь могу делать все, что хочу на этом предприятии. Кришна хочет бойни? Нет, значит, я это предприятие уже не заведу, видите. А Кришна хочет винных магазинов, производства? Нет. Наркобизнес? Нет. Он хочет эксплуатации на ваше предприятие? Нет. Вот что значит мое предприятие принадлежит Кришне. Я должен с большим уважением относиться ко всем людям и думать о их благе. И чтобы деятельность была тоже приносила благо всем остальным. Вот это значит, мое предприятие служит Кришне. И тогда нет противоречия. А люди говорят, сразу о деньгах. Погодите, о деньгах рано. Устройте свою жизнь в сознании Кришны. Потом поймете, как деньги использовать. Не с этого начинайте, не с индульгенции. Откупаетесь, и греха нет. Ерунда это все. Сознание Кришны, вот что важно. Также мой дом, алтарь, там Бог должен быть. Это его дом на самом деле. Неважно, какими руками построено, это все его энергией. Мой разум тоже его энергия. И в этом доме я должен жить по-божески, раз там Бог. Неформально, не так, что, знаете, с нами Бог, я беру автомат, или ядерную бомбу, уничтожаю, как ее народ. Но с нами Бог. Если с нами Бог, то с вами должна быть высшая добродетель. Если вы говорите, моя религия лучше, вы должны быть лучше всех. Просто провозглашать какую-то ложь эгоистическую опасно очень. Поэтому религия очень опасна. В руках людей невежественных она самый опасный инструмент. Поэтому Прабхупада говорил, так называемая религия вам не поможет, настоящая религия вам поможет. А вы разочаровались в религии и теперь хотите просто ее уничтожить, да, как коммунисты. Но если на глазу катаракта, вы же не выкалываете глаз, вы лечите катаракту. Итак, сегодня религия – это вопрос такой темный для людей, для многих. Очень небезопасный. Но кто-то есть фанатичные верующие также, которые родились в какой-то такой семье, вот, мой отец, допустим, вначале был очень верующим. Я узнал это уже позже. Я всю жизнь даже не знал об этом. Оказывается, что мой отец каждый день ходил в мечеть и молился Богу, Аллаху. Они жили в этом, в Узбекистане. Каждый день. Это мать мне рассказала потом. Они скрывали, потому что нас воспитывали в коммунистические времена. Бабка говорила, все, ни слова, дети, не говорите об этом. Тут партия, тут коммунизм, тут по жизни не продвинуться, если будет верить в Бога. Только партийные люди могли продвигаться. Поэтому давайте не будем портить им жизнь. И когда отца спрашивали в те годы, что будет тут или как быть тут, он говорит, это на все воля Аллаха, не беспокойтесь. Он всегда так отвечал. Итак, это все как бы в сердце у людей есть. Даже во времена атеизма вера всегда теплилась какая-то в сердце у людей. Это инстинкт духовный. Его вы не можете искоренить. И теперь нужно просто получить знание об этом. Религия в этом-то все делает, что она искажает какие-то вещи, вольно, невольно, а люди не могут понять, разобраться в этом. Поэтому нужно правильно понимать, что же такое работать для Кришны, Кришна-карма. Кришна-карма значит, что у вас своей кармы больше нет. За вашу деятельность Бог несет ответственность, не вы. Он отчитывается. Потому что вы его волю исполняете. А перед кем он отчитывается? Перед собой только. Ему не перед кем отчитываться. Все, кармы нет. Это абсолютно истина. Прабхупада дает пример, что если вы солдат, время войны, военных действий, вы сражаетесь как герой, выполняя приказ сверху, вас не осуждают, когда вы убиваете врага, не так ли? Сколько ты убил врагов сегодня? О, ты за эти дни убил 50 врагов? Ты великий герой. Вот тебе отпуск. Вас награждают за это, за убийство. Потому что не вы это делаете, а вы выполняете приказ чей-то. Но вы приходите в отпуск и думаете, здесь я могу убить больше, чем на войне. Чтобы продлить отпуск, не так ли? Вы убиваете одного человека, и вас пожизненно сажают в тюрьму. Почему? Действуйте по своей прихоти. Вы отвечаете за это, если вы действуете по собственной прихоти. Если ваша жизнь согласована с моралью, принципами духовными и законами Бога, вы безгрешны, вы чисты становитесь. Даже сражаясь, иногда сражения нужны. Курукшетра была, и Арджуна сражался. Но по воле Бога это было. А сейчас они тоже говорят, а мы вот по воле Бога, вот видите, тут написано, убей неверного. Из контекста вырывают фразу, которую сами понять не могут толком, и фанатично начинают совершать подвиги экстремистские. С политикой все смешано, поймите. Вне политики сегодня люди мало мыслят. Вне национальных каких-то интересов мало мыслят. Не понимают ничего. Хотя бы общечеловеческие принципы какие-то усвоить нужно, хотя бы, если не божественные. Сейчас современный человек не понимает, что он живет во Вселенной, как это. Он только наблюдает Вселенную абстрактно, как лягушка из колодца неба. Посмотрит, да, небо есть. Но он не понимает взаимодействия, не знает об этом, ничего не знает. Такая жизнь сравнится с жизнью вьючного животного глупого. Он таскает эти тяжести за пучок травы. И думает, хозяин добрый, он меня кормит. Не входит в голову ему абсолютно, что травы полно вокруг и так. Работать так тяжело, не нужно вообще. Но он именно от хозяина получает траву, поймите. Он по-другому не видит ничего. От зарплаты зависит человек сегодняшний. Он не понимает, как жить по-другому. Это невозможно, если мне не заплатят деньги. Впадает в зависимость, если даже дурной хозяин, дурная работа, лишь бы платил деньги, я уже работаю, и я доволен хозяином. Это сознание, поймите, это сознание. И человек не может найти выход из этого сознания. Беспомощен, обусловлен. Вместо того, чтобы возводить огромный особняк для собственного удовольствия, человек может построить красивый храм для Кришны, установить там божество Кришны и проводить богослужения в соответствии с принципами авторитетных священных писаний. Все это будет Кришна-карма. Сколько богатых домов у людей? Много. Я жил в таком районе где-то в России как-то. Останавливался на какой-то путешествовал. Там поделал человек, который тоже имел богатый дом, он бизнесмен. В ее доме мы пожили несколько дней. И весь такой район, знаете, красивый район в пригороде, цветущий, у всех там свои, есть участки земли и красивые дома. Прям такие с колоннами, с порталами, 2-3 этажа, там видно красивые люстры, в общем, хорошие, красивые дома, богатые. И тишина. На улице никого нет. Там кто на работе, кто где, дома пустые практически. Я спрашиваю хозяина, ты знаешь этих вот соседей? Ну, говорит, кого-то знаю, то есть мы как-то еще вместе строились там, знаем друг друга до какой-то степени. Я говорю, почему так тихо на улице? Он говорит, так тут почти никого нет. Он говорит, вот эта семья строила трехэтажный дом, построила красивый. Рассчитывая у них там дети, что дети вот женятся, выйдут замуж, что будут жить вместе, вот этаж тебе, думают, что будет семья. Но они рассорились, и дети их бросили, разъехались в разные места. Они там сейчас вдвоем живут, в пустом доме. А в этой семье, говорит, они построили дом, говорит, но они вечно деньги зарабатывают, практически здесь не только отдыхать приезжают. А приезжают, отдохнут там, выпьют что-нибудь, поспят, и едут, и все, дом полупустой. И кругом какая-то такая вещь странная, что я подумал, боже мой, без всякого ущерба, смотрите, можно по одному этажу снять, никому ущерба не будет, и построить храм. Начнется жизнь, общение. Но настоящий храм только должен быть. По принципам священных писаний, на самом деле, без обмана. И они будут петь, танцевать, изучать, они сблизятся все, появится духовная большая семья, понимаете? Люди не будут думать, куда отсюда уехать от моих родителей или что-то еще, даже с богатого дома. Они будут думать, давайте сюда, подстраивайтесь ближе. Вот как это происходит. Вот как образовывается общество людей. Вокруг добродетелей, добра. Без всякого ущерба, абсолютно без всякого ущерба. Зачем три этажа? Один этаж без ущерба, два останется, даже много. А какое благо будет? И каждый человек, который имеет какие-то доходы, может что-то жертвовать на Кришна-карму, говорится. Но нужно знать, куда это, где это совершается. Чтобы не попусту это делать. Обманщикам деньги не дают. Нужно распознавать, так? Был такой рассказ в журнале «Индия. Святые». Я прочитал его. Небольшой рассказ. Там о двух людях речь идет. Значит, старик, мудрец в священных одеждах, с посохом. Ходит по домам, а у него молодой ученик с ним. Вот два таких образа. Ходит по домам богатым, и старик там им проповедует и предсказывает будущее. Они за это кормят, им пожертвования дают, они так ходят дома к дому. И вот они приходят в один дом, старик берет такие караталы, начинает что-то петь. В неведомом языке, конечно же, да? А молодой ученик, он в это время идет, там играет с детьми, с этими хозяйскими, там, общается, там игры всякие, там веселятся. Потом, наконец, он присоединяется тоже, берет тоже такие тарелочки, начинает петь поочередно друг с другом. Все слушают, думают, что священные какие-то тексты поются. Так. Потом прекращается пение. Старик открывает глаза и рассказывает все об их семье. Кого как зовут, кто сейчас на работе, сколько зарабатывает. Все, боже мой, провидец. Все несут, там угощения, там деньги, там пожертвования в дорогу, что-то еще, вам что-то нужно еще. Нет, 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 я не касаюсь денег. Ну, мой ученик может взять, но я никогда не касаюсь денег. Их провожают там и прочее, да, вот святой, святой, святой. И тут же полиция следом идет. Были тут эти двое? Были. Да мошенники, давно их ищем. Да какие же мошенники? Он видит, он все, он сказал, он святой. Я вам скажу, как они это делают. Молодой был, с детьми играл, вот он у детей все выспрашивал, кто его как зовут, и кто где работает. А потом через песни ему рассказывают, а вы ничего не понимаете, глупцы вообще. Видите, какие мошенники вас обманывают? И статья была такая, рассказ, как бы обвиняющий вот этих вот мошенников святых. Но есть другая сторона. Глупец тот, кого еще обманывают, видите? Разумный человек, вы не обманете. Вот какая еще сторона есть. Мы все говорим, мошенники, мошенники, мошенники. А вы-то кто такие? А вы глупцы, получается, просто. Тупицы. Раз вас так обманывают в жизни. Вот человек обещал. Потом я забеременела, он ушел. А ты куда смотрела? А зачем ты вступила в связь до брака? А где твои знания священные? Они же тебя охраняют, они же защищают твою репутацию. Они говорят, делай так, и ты будешь защищена, любой человек будет защищен. Почему ты доверяешь? А потому что сама несовершенная, потому что ты сама чувство не контролируешь, потому что само есть чувство выгоды. Вот ты веришь первому встречному. Две стороны, видите, виноваты. В таком именно вот глупом обществе процветают, вот это безбожие говорится. Необходимо образование людям давать. Иначе нас будут обманывать, эксплуатировать. Но если обманули же целую страну, страна может обмануться, мир может обмануться, поймите. У кого же учиться? У Бога, говорится. Учись у Бога. Там ничего плохого не написано. Нельзя опровергнуть, ничего здесь не написано. Все хорошо. А почему не делаешь? Что сам мошенник. Вот и не делаю. Природа у меня такая стала, оскверненная. Да, давайте очищаться, давайте учиться. Не будем играть праведников, хорошо? Нам нужно всем учиться, всем нужно совершенствоваться. И тот, кто говорит, и тот, кто слушает, это одинаково касается. Не думай, что тот, кто говорит, не нуждается в очищении. Очень нуждается в очищении. Все нуждаются, пока мы в этом теле живем, в этом мире живем. Если мы не будем мыться, кто бы мы ни были, мы станем грязными. Всегда поддержите чистоту, кем бы вы ни были. Великим человеком или начинающим человеком, вы должны заботиться об этом. Угу. Итак, здесь говорится, что это Кришна-карма. Наша деятельность становится чистой. Прабхупада приводит пример здесь. Построил для Кришны храм, да? Вот можно дом для себя построить, а можно еще храм построить. Вот это Кришна-карма. Можно также работать в саду, тот, у кого есть земля, по крайней мере, в Индии, у каждого. Бедняка есть клочок земли. Может использовать ее для Кришны, выращивая на ней цветы и поднося их Господу. Казалось, простая вещь – цветы. Сейчас цветы выращивают, тоже неплохой бизнес, говорят. Но здесь говорится, для Кришны выращиваете. Цветы растут для Него. Нужно так нам понимать это. Он может посадить там деревца Туласи, поскольку листья Туласи необходимы при поклонении Кришне, о чем Кришна сам говорит в Бхагавад-гите Патрам Пушпам Палам Таям. Кришна говорит, что преданный может предложить ему листок, цветок, плод или немного воды, и он будет доволен этим подношением. Ведь это же простая вещь, сознание Кришны, это самая простая вещь. Она сложная для сложных людей. Для простых она очень простая. Это может даже ребенок делать, не имея никакой философии. Он будет чувствовать отношения с Богом. Нам мешает ум. Наше уже сформированное сознание мешает нам материально. А детей воспитывать в этом духе очень просто. Они очень счастливы. Безмерно счастливы, когда они служат Кришне. Это уже есть в природе человека. Кришна прежде всего имеет в виду лист туласи. Поскольку человек может, поэтому может посадить деревце туласи и поливать его водой. Это даже последний бедняк может так, да, заниматься служением Кришне. Это несколько примеров того, как можно трудиться для Кришны. Значит, если у вас предприятие есть, можете так служить Кришне. Нет предприятия, клочок земли, что-то выращиваете, цветы предлагаете Кришне. Или нет земли, воду можете предлагать Кришне. Пищу, которую готовите на кухне, можете предлагать пищу, чистую пищу. Каждый может служить Кришне. И каждый достигает совершенства. Тот, кто воду просто предлагает, или тот, кто предлагает $1000. Кришна это не смотрит. Смотрит на вашу искренность. Есть много правил и ритуалов в ведах и во всех религиозных писаниях, как служить Богу. И кто-то говорит, вот этот ритуал неправильно сделал, тут ты ошибку допустил. Но смотрите, в шастре говорится, что Бог оставляет за собой одно право в этом процессе. Принимать даже несовершенное подношение с ошибками, если совершается искренне, у него это право остается, поймите. Не так, что если мы не знаем даже, как это правильно сделать, но от души делаем, и он примет это. Любой может это делать. Ребенок как ребенок это может сделать. Не то, чтобы только священник может у алтаря это сделать, да, официально назначенный. Нет, любой, все. Это в сердце совершается. Когда Господь Рамачандра строил мост на Ланку через океан, то трудилось все там, войско ванаров, человека-обезьяны служили ему. И Хануман был самый сильный из всех. Он мог срывать горы и бросать в океан, чтобы строить мост, и носил их по воздуху. Но это был такой энтузиазм, что там все хотели служить, знаете, но был такой энтузиазм, такая радость была при этом, трансцендентная. Все же звенело от этого энтузиазма. Все пели песни, когда это делали. Чуть ли не танцевали вообще. И паучок там какой-то проползал, попал в эту атмосферу тоже. И тоже захотел тоже послужить. И взял какой-то там камешек, потащил его, знаете. Так переворачивается, падает, берет снова. А Хануман пролетает сверху и смотрит, боже мой, это что за... Зачем ты это делаешь? Уйди с дороги, не мешай. И Господь Рамачандра сразу заметил это. Говорит, Хануман, ты работаешь в полную силу? Он говорит, да, в полную силу. И он работает тоже в полную силу. Какая разница? Хануман сказал, простите. Мое почтение вам. Важно все связать с Богом, поймите. Люди не могут так действовать. Даже брак невозможен нормальный, без духовных знаний. Мораль, которую мы имеем в обществе еще какую-то, это тоже отражение религии, конечно же. Но пользуемся этим только без Бога. Это ошибка. Это ошибка. Источник добра один-единственный. Для всех живых существ. Он все благой для всех. Только через него можем установить понимание между собой. Возможно, это не сразу быстро достигается. Возможно, будет путь, процесс. Но будьте уверены, Кришна вам даст и разум, и достаточно сил, чтобы это сделать. Чтобы пройти этим путем. Так, хорошо, тут комментарий большой. Дочитайте его самостоятельно, так? Какие будут вопросы сегодня? Как это делать? Есть традиция, традиционный обряд. Мы пользуемся традицией. А если говорить о традиции вайшнавской, послушайте. В храмах обычно, христианских, я видел, что они стол такой вот устанавливают прямо в храме, скажем, на Пасху, да, там приносят куличи люди там. Стол специально есть, куда вот все приносят, снять разное. И затем священник просто молитву читает перед алтарем, все это вот читается, потом раздается, священно. Так делают. христианская традиция. В буддийских храмах то же самое. Есть стол для подношений, люди там тоже приносят. Но я там видел разные вещи, странные вещи. Там бутылка водки стояла, там колбаса тоже была. Но они, монахи, могут это не есть. Не знаю, как они потом, куда это девают, может, перепродают. Водку они не должны пить, монахи. Но люди так понимают, что не все, что для них кажется, несут. А традиция такова, что мы должны знать, конечно же, какую пищу нужно готовить, как ее чисто приготовить, не пробуя при приготовлении, в чистых одеждах. Руки должны быть чистые, вот, тело чистое, и мысли тоже, с мыслями, что мы готовим для него именно. Это. Не для себя. Не пробуется при приготовлении. Должны точные рецепты и как-то интуитивно еще это понимать, этот процесс. И в этом уже процессе вы начинаете меняться, ваше сознание уже начинает перестраиваться. Уже ваши чувства начинают перестраиваться. А затем, когда пища приготовлена, у вас есть отдельная посуда для предложения. Это никто из них не ест, это для Кришны. Там вот берете золотые какие-то чашечки или серебра, что у вас там есть. Ну, красивые, да, просто могут быть фарфоровые, но не битая посуда должна быть. Она нечистая считается. Итак, по мере своих возможностей берете самое лучшее с подносом, на подносе. Вот вы раскладываете все это свежее. Несете на алтарь. На алтаре алтарь устроен так, что там есть божество. Можете непосредственно Кришне изображение предлагать. Можете Господу Читания, есть разные его проявления. Мы предлагаем через Господа Читания, потому что он самая милостивая аватара. Легче через него Кришне предложить. Но это детали, можете пока не обращать на это внимание. Главное, что там есть божество ваше, которое вы сейчас чувствуете, хотите. И обязательно в традиции должен быть внизу гуру парампара. Мы напрямую Богу не предлагаем эту пищу, потому что я не должен считать себя квалифицированным в этом, чтобы прямо к Богу подойти и сказать, ешь. Да, это не так просто сделать. Поэтому мы предлагаем через духовного учителя, я предлагаю своему духовному учителю изображение, и парампара, значит, это фотография его духовного учителя, и так вот до какого-то колена. Ну, скажем, там, может быть, ну 3-4 колена достаточно. Иногда просто через духовного учителя нет изображения. Он сам передаст там дальше, скажем, каждый. И я читаю мантры, когда предлагаю духовному учителю сначала, потом Господу Читания, потом Господу Кришне. Вот так я поднимаюсь. Таким образом, эта гуру парампара, она передает мое подношение. Помогают мне в служении. Если я чего-то не понимаю еще, или не знаю, или не умею, то они помогают мне. Они этот процесс как бы делают совершенным, законченным. Так Кришна получает мое подношение. Звоню колокольчиком, когда я произношу мантры. Колокольчик настраивает, очищает эфир. Чтобы лишние звуки вам не будут мешать. Сосредоточены будете. 5 минут вы ждете, 5-7 минут. С мыслями, что Кришна сейчас принимает пищу. Рассматривает, трогает, нюхает, пробует, все. Затем подходите, снова делаете поклон, колокольчиком звоните вот так вот. Знак, что сейчас я все забираю, отбираю это все. Несете на кухню, выкладываете это в отдельную тарелку, все, что предложено, это маха-прасад с алтаря отдельно, не смешиваете. Бывает, что смешивают, но, как правило, отделяют это, особый будет прасад силы. И все считается, что приготовили, уже освящено. Все, эту посуду моете, укладываете и затем садитесь, принимаете. Если вы хотите таким традиционным методом, то можете потом мантры записать, то есть они есть даже в книгах. Нет. Ну, лишним не будет, Харе Кришна никогда. Да, обычно произносят. Я произношу. В конце, когда я забираю пищу, я кланяюсь просто. И поклон всегда пранама духовному учителю. Любой поклон, когда я делаю, это пранама духовному учителю. Поэтому я вспоминаю пранама мантру духовного учителя при поклоне. Всегда. Шрила Прабхупада? для всех Шикшагуру, если вы эту традицию принимаете, он уже ваш Шикшагуру. Его книги, его наставления, все это Шикша. Наследуем его наставлением. Поэтому есть у каждого духовного учителя. Акрура. Акрура, да, служил Камсе, демону, а сам является чистым преданным Кришне. И Камса его очень ценил при этом, потому что Акрура, ну, был как он, друг всех живых существ преданный. Не то, что он ненавидит демонов, нет. Это особая категория людей, чисто преданные. Это вот как бы начинающий преданный, он ненавидит материалистов. Поэтому он должен быть под хорошим управлением, иначе начинает фанатично сражаться с атеистами. Он не умеет это делать правильно. У него нет дружеского расположения к тому, кто не разделяет его веру. А чистый преданный, он видит всех преданными, даже демонов. Просто они не знают об этом. Поэтому Камса очень любил Акруру. Интересный момент. Хотя Акрура ему говорил правду, но приятно говорил всегда правду. Как-то проповедовал ему, не нарушая его как бы вот ценности при этом. Интересно, Випхишина это брат Раваны, великого демона. Родной брат. Был предан Господу Рамачандре. Служил Раване тоже. Такая же ситуация была. Он ему проповедовал Раване как добрый совет, потому что ясная голова у преданного. Он знает истину, он умеет, в политике разбирается, во всех делах. Поэтому они выгодны демонам. Они приближают к себе таких мудрых людей. И часто их заставляют служить себе, угрожая, что иначе будут наказывать людей, если не будешь служить государству. Я убью вот этих людей, как делали некоторые правители. Они их привлекают к себе, потому что они мудрецы. Випхишина давал мудрые советы, пока не сказал ему, предайся Раме, отдай ситу. И этого Равана не вытерпел такого наставления. Это задело его заживо, он выгнал его пинком просто этого брата. И тогда Випхишина присоединился к Рамачандре. Такие примеры есть. Бхишмадев – другой пример. Это Махаджан, это великий преданный, великий. Вынужден был служить трону Дурьотханы, демоничному человеку. Врагу пандавов, которых он любил больше своей жизни, пандавов, Бхишмадев. Он должен был с ними сражаться. Вот такие истории писаются в Махабхарате. Итак, судьба иногда заставляет человека, да, делать то, что он сам не хочет делать. Но он вынужден это делать. Иногда один преданный работал, знаете, где? Да? На военном заводе секретном, где комплектуют ядерные боеголовки. Но другой работы у него не было. Была семья. Не было. В те годы он не мог по-другому ничего сделать. Так что, видите, это еще судьба, судьбоносные законы. Судьбу нужно до какой-то степени терпеть. Но если у нас есть возможность изменить, да, свою деятельность, лучше, конечно, мы это делаем. Мы не выбираем это. Плохие вещи мы не выбираем. Под гнетом судьбы бывает такое. Но это временно. Карма кончится это.
Как научиться контролировать свои чувства?
Как контролировать чувства?
Научиться контролировать свои чувства.
Начинайте с языка. Это главный орган, самый активный. И он связан с умом напрямую. Язык – это пища и речь. Две функции у него. Он одновременно орган восприятия и орган действия. Речь – это орган действия. Действие. Один только такой орган существует, тоже одновременно две функции у него. Поэтому он очень силен. Самый сильный орган – это язык. И именно его-то мы не замечаем, потому что он имеет полную власть в нашей жизни. От языка, как вы используете, будет зависеть вся ваша судьба. Как вы говорите, что вы говорите. Все. Если вы чувствуете, что в жизни сплошные беды, вспомните про язык, про ваш. Что вы говорите и как вы говорите. Язык может выразить любовь и почтение, а может выразить другие чувства. И то, что сказано словом, проникает в уши и проникает в сердце человека. Это ранит сильнее, чем оружие физическое, слово. Это вся судьба, наша жизнь зависит от того, как мы используем язык. Поэтому говорится, ешь прасад и повторяй священные слоги. Вот так учись жить с этого имени. А потом ты уже научишься выражать языком свое мнение правильно, правильная форма, уже сможешь овладеть своей речью. Но начинается с того, чтобы повторять священные слоги. То, что написано святыми и священными писаниями. Вот это нужно декламировать, учиться. А затем уже можете овладеть речью. Ваша речь может стать совершенной. И ваша судьба тоже будет совершенной. Все просто. Судьба – это отношение с окружающими людьми. Строится при помощи речи. Правдивая, приятная речь, написана в Бхагавад-гите. Это аскеза языка. Как не обмануть человека? Цитируйте Священное Писание, не обманите. Любое ваше мнение может быть ошибочным в чем-то. Делиться можете. Мое мнение такое, но написано то-то, то-то, то-то. Это тоже можно. Этикеты, да, где-то как-то. Это контроль чувств. Поэтому прасад и Харе Кришна Махамантра. Вот эти два фактора, вы увидите, язык будет приходить под контроль постепенно. Если язык под контролем, под контролем становится желудок на одной линии. Если желудок под контролем, гениталии под контролем, все остальное будет легко, легче. Потому что неконтролируемые чувства зависят только от сексуальной энергии в разных ее формах. Если она урегулирована, вам будет легко это делать. Если она возбуждена, это невозможно будет делать. Как это? Кундалини, она может вас убить просто, а может возвысить. Большая сила. А тот же самый метод. У нас один метод, у нас один ответ на все эти вопросы, как мы можем. Если мы говорим, как мы можем, то ответ будет одинаковый. Прасад, святое имя, для начала достаточно. Когда вы долгое время повторяете святые имена, скажем, в своей жизни, да, долгое время, тогда вы почувствуете, как Бог входит в ваше сердце уже. Для чего там, собственно, повторяем языком, чтобы эти, в сердце вошли эти трансцендентные звуки. Тогда вас можно понять его форму, его качество, его окружение и все остальное, его деяния. Пока просто повторяем и слушаем. Что такое время? А кто же может понять, что такое время? Ну, есть описания некоторые философские. Также не только ты, также многие мыслители разделились как бы на эти мнения. Кто-то говорит, что время существует как категория отдельно, другие говорят, нет. Время – это то, что просто часы показывают. Его не существует на самом деле. Такое мнение тоже есть. То есть не могут его как бы увидеть как отдельную категорию некоторые. Некоторые видят, что это отдельная категория времени. Время – это воля Бога. Это одно его определение. Говорится, по воле Бога. А как непосредственно? Под влиянием времени. Время пришло, и вы чувствуете голод. Все, вы ничего не можете сделать. Вы должны что-то сделать. Так. Время пришло, и вы думаете, надо замуж выходить, пора уже. Вы чувствуете этого, не можете жить по-другому. И так, потом время это проходит тоже, начинается другое время, и вот есть такие вот циклы времени. Мы их измеряем сутками, годами, месяцами. Это наше земное измерение времени. На Солнце другое измерение времени. Там нет восходов, закатов. Там совершенно по-другому измеряется время другими светилами, другими критериями. Но у каждого, говорится, свои 100 лет. И у человека свои 100 лет. И у насекомого свои 100 лет. И у дерева свои 100 лет. И у Вселенной свои тоже 100 лет. Это измерение времени. От чего же это зависит? От типа тела, вот и все. Вы человек. Вы измеряете время человеческим сознанием. У вас ритм сердца примерно 60-70 ударов в минуту. Вот и все. Отсюда ваше измерение идет времени. Если ускоряется сердце, например, время уже идет по-другому, вы ощущаете. Если влюбляетесь, время опять меняет. Часов не замечаете, когда общаетесь. А когда страдания приходят, время тянется долго-долго, когда же это кончится, когда же это кончится. С ума сойду. А всего-то 5 минут. Вам занозу вытаскивают, там, разрезают, терпи. И вы с ума сходите. 5 минут. Это же ужасно. Вечность. То есть от состояния ума, типа тела, от ваше как бы состояние покоя или возбуждения, у вас меняется измерение времени, ощущение времени. Наша задача – ощутить вечность при помощи души, нашей души, которая вечна. Вот это осознать необходимо. Время вечно по своей природе. Оно никуда не идет, оно неизменно. Вы не можете его преодолеть, победить. Оно сильнее всех. Оно и создает, и поддерживает, и разрушает все в нем, все функции. Поэтому что же такое время? Воля Бога, а оно вечно. В материальном мире оно разделяется на прошлое, настоящее, будущее. В нашем измерении, как мы это чувствуем, да? Все же проходит, так мы чувствуем время. И Солнце – очень сильный фактор. Потому что есть подземные планеты ниже, где Солнце не знают живые существа, никогда не видят. У них нет представления о смерти даже. У них нет понятия времени. Но там ниже уровня, ниже. Там такая философия, они не понимают философию. Поскольку нет Солнца, нет таких циклов, они не знают, что существует смерть. Они, когда умирают, просто засыпают. Они не понимают, что происходит. Никто-то не боится этого. А здесь, видите, как устроен мир по-другому. Солнце встало, и все собираются на работу. Не успею, опоздаю. Надо сделать. А вдруг не сделаю, вдруг не получилось. О, получилось, хорошо. Не получилось, плохо. И вот у нас нервотрепка начинается. Солнце встало, видите. На земную жизнь влияет вот этот фактор. Потому что мы работаем под солнцем именно. И поэтому мы боимся вот этих вот циклов. Вот время-то идет, понимаете, и мы отмечаем, вот уже год, вот уже два, ой, жизнь подходит к концу. Я же считаю все эти, знаете, вот годы. А есть другие измерения существования, даже в материальной вселенной, где люди не чувствуют этого, не знают об этом. Но там другой тип человеческих существ, не такие, как мы. Есть люди-змеи, они там живут. Змееподобные существа, но они человекообразные. Иногда так изображают вот эти вот фантазеры, там НЛО, как земноводных таких. Они более завистливы, поэтому у них нет такой философии. То есть устройство жизни разное. И время поэтому, и в начале, когда Вселенная формировалась и населялась, говорится, Пурана описывает этапы творения, и заселение живыми существами, как это происходило, начиная с Господа Брахма именно. Вначале о смерти никто не знал вообще, потому что все, это вечная душа, нет такого понятия у души смерти. Имея тело, они тоже думали, но о смерти никто не думал. И лишь когда Вселенная стала переполняться, возникла эта проблема, стали ее решать. Как решить эту проблему? Перенаселение. И тогда нужно было сотворить смерть. Она явилась из тела Брахмы. Он творец. Когда у него возникла эта проблема, у Творца, он создал это из своего тела. Она явилась в форме красивой женщины в красном, с яркой красивой гирляндой, хорошо убранными волосами украшенная. И Брахма ей сказал, теперь ты будешь отнимать жизнь у живых существ. И она поняла, что это такое. Она сказала, как же так, отец? Ты мне даешь такую миссию страшную. Мне же придется разлучать детей, родителей, близких людей. Как я это переживу? Она стала плакать. Неужели это моя судьба заниматься такой работой? И Брахма ловил ее слезинки в ладонь. Сказал, ничего не могу поделать. Ты должна выполнить эту работу. Ты моя дочь, слушай отца. Но никто тебя не обвинит за это. Эти слезинки, они становятся, из них он сотворил болезни, несчастные случаи, вот эти вот конфликты, что является причиной смерти. Смерть никто не обвиняет. Почему умер? Заболел. Почему умер? На войне погиб. Несчастный случай случился. Никто не говорит, это из-за смерти все. Брахма говорит, ты будешь защищена. Таким образом она выполняй свою работу. Пурана описывает. Время — это смерть, это и снова жизнь. Там все примиряется, видите, в нем. Там нет двойственности. Умерший получает новую жизнь. Потому что все происходит по воле Бога во времени. Но мы измеряем по-разному. У нас свои 100 лет, давайте их распланируем. Как прожить? Прошлого не существует, будущего не существует, только настоящее существует. Вот давайте попытаемся понять этот момент. Каждый настоящий момент не упускайте. Будьте в правильном сознании. Не ждите, что в будущем все будет хорошо. Это иллюзия. Не сожалейте, что в прошлом было что-то хорошо, и я потерял. Тоже иллюзия. Только в настоящем моменте жизни будьте. Кришна покажет вам все, не беспокойтесь. Я только рассказываю об этом, но Кришна покажет. Хорошие вопросы. Это означает, что уже есть внутренняя работа началась, так? Начинаем уже понимать, что у нас есть свои недостатки внутри. Это очень ценно. Не стоит расстраиваться об этом. Конечно, это неприятно осознавать свои недостатки. Анартхи, так их называют на санскрите. Анартха. Есть артха, есть анартха. Артха — это то, что благоприятно. Это артха. Анартха — то, что вредно, неблагоприятно. Я враг самому себе, если я живу с анартхами, дружу своими. Я враг самому себе становлюсь. Если я защищаю свой эгоизм, свои пороки, или не замечаю просто их, все хорошо, это я враг самому себе. Но если я начинаю повторять святые имена, Кришна включает лампочку, мы начинаем видеть, вот видишь, твоя анартха. Он это делает мягко, последовательно. Если он сразу все раскроет, мы просто... умрем от тоски. Серьезно, серьезно, серьезно. Под нашими красивыми одеждами, в нашем сердце, там, знаете, под нашей внешностью, там есть много недостатков. Строго говоря, материальное тело целиком называется анарткой одной. Из дош, трех дош состоит. Дош означает недостаток также. Это вот точка зрения ветра. Материальное тело – это уже анартха. Поэтому ну вот, мы должны это знать. И где же главная анартха? Мы ищем. Вот жажда к славе есть у меня, стремление. Или есть зависть, я обнаружу в себе, да, кому-то я завидую. Есть порог, есть над чем работать. Но где же главный источник? Я должен найти его. Шастры подсказывают, конечно, не описывают, но я еще должен найти в себе, это так? Где это во мне? Что это такое? Я должен почувствовать этот момент. Вот, если мы главный корень выдернем, все анархии ослабнут, сразу же засохнут. И главный корень – это желание наслаждаться и господствовать. Две функции. Это функции Бога, смотрите, наслаждаться и господствовать – это положение Бога. И я хочу встать на это место. Вот что у меня там глубоко-глубоко внутри. За всеми моими хорошими словами, измами, философиями человеческими, там есть вот это желание наслаждаться и господствовать. Почему религии современные люди не доверяют по этой причине, что они хотят господствовать, мировое господство? Значит, это уже не от Бога. Пусть Бог господствует. Для этого религия существует. Показать, кто господин на самом деле. И вот таким образом я прихожу к этому, и что же тогда мне делать, я думаю, если у меня это вот в крови, в моей природе, да, я по-другому не мыслю, не чувствую по-другому. Я чувствую хорошие вещи только когда мне приятные делают, все. Все остальные для меня не очень ценные люди. Только когда я наслаждаюсь и господствую. И вот тогда, когда человек понимает, что вот с этими двумя вещами мне не справиться, он принимает духовного учителя, который занимает для него занимает такое место специально, господствующего, наслаждающего, делай, как я хочу. Так написано в Писании. Теперь помогай мне в моей миссии, а не живи для себя. Я служу Богу, и ты помогай мне. Вот так, все. Вот такие условия. Ученик. Я должен быть учеником. Я должен быть гуру. Если у меня не будет этих отношений, снова концепция эта всплывет. Господствовать и наслаждаться. И если даже я служу гуру еще с этими недостатками, гуру передает мое служение, у него есть квалификация, оно будет принято. И Кришна будет доволен. А когда он доволен, моя анархия начинает уходить, ослабевать. Что он проявляется, да? Свет проявляется внутри, тьма уходит. Это этикет. Потому что бороться с анархией, просто копая в себе, это самокопание, тоже другая сторона будет, крайность, да? Я падший, я падший, я падший, я в чувстве вины живу всю жизнь, это неправильно. Человек будет радостным, счастливым. Слишком не углубляйтесь в анархию. Когда вы думаете о Кришне, говорите о Кришне, вы всегда будете счастливы. Даже если анархия, вы будете радостны. Вот этой радостью и счастьем вы их победите. Как материалисты действуют? Вот видите, какая анартха? Видите, какой ужас? И снова кладут ее туда. Детей видели, как дети делают? Были детьми? Достают оттуда и съедают потом. Все знают, да? Дети так делают. Они же изучают мир таким путем. Они должны попробовать, что бы то ни было. Все в рук. Родители следят за ним. А нельзя, нельзя, не трогай. А ему интересно, что же такое? Из меня вышло что-то ценное, нет? Даже вкусное, а? Можно добавлять к обеду. Но мы потом должны приучиться, если у нас есть образование. Когда мы достаем это, мы должны выбросить подальше, чтобы больше этого не было. Так говорится, иди, больше не греши. Ты понимаешь, что это грех? Да. Ну все, ты же понял, иди, больше не греши, выброси это. Если ты снова возвращаешься к греху, Иисус сказал такую фразу. Как пес снова возвращается к своей блевотине, говорится. Вот так он говорит. Вот таким путем это объясняется. Это как-то отвратительно. Что я сознаю всю свою эту порочность, но нет сил у меня, мне нравится жить так, понимаете. Я не могу по-другому жить, у меня нет другого счастья. Я алкоголик или кто-то еще. Поэтому, если уже мы с Богом связались, то это будет постыдно. Это будет постыдно. А так все так живут, никто ничего не может сделать, нормально. Жить можно, будем так, все такие. Можно так приспособиться к жизни тоже. Раз все такие, и я такой, какие проблемы? Это становится нормой среди людей. Но это закон человека, а не Бога. Он его придумал сам. От неспособности своей, от слабости.
Скажите, пожалуйста, вы однажды сказали, что у нас нету музея искон. А как вы его видите? То есть как ваше видение?
Музей? Что такое музей?
Нет, как он должен быть? Каким он должен быть?
Красивый. Ну ты же понимаешь, как он должен быть? Он будет самый красивый музей. Ну, хороший, но музей. Ценности, предметы искусства, которые отражают сознание Кришны. Через искусство это очень красиво. Люди могут больше почувствовать через то, что они видят. Через предметы искусства, как, скажем, иконопись. Этот предмет стал искусство. Великого искусства или эпоха Возрождения, где тоже отражалась эта идея Иисуса, Христа, когда христианство стало, это Возрождение христианства фактически было. И образ Матери Бога выплыл вдруг, представьте себе. Люди стали осознавать такие вещи. И это подняло всю культуру мира, смотрите. Эти картины до сих пор непревзойденные. Это Ренессанс называется. Господь Чайтанья сделал Ренессанс 500 лет назад в Индии и сказал, что этот Ренессанс распространится по всему миру. Это было параллельно с итальянским Ренессансом. Но итальянский Ренессанс увел людей в Америку через Колумба, где их мечта исполнилась. В Европе они не могли осуществить империю, потому что не хватало пространства. Много было стран, они не смогли сделать. Были войны. Много войн было. Крестовых походов, там все что угодно. Там, в общем, там мало места им было. Они мечтали о какой-то земле обетованной, да? И Колумб, когда открыл Америку, туда просто лавина, поток пошел на огромную территорию земли. Представьте, там можно создать империю настоящую. Это была их мечта. Они создали Америку. Через Ренессанс, это вообще римская культура, Трима идет. Идея империи оттуда пошла. Именно она потом воплотилась на континенте Америки. Они захватили эту территорию, там были индейцы, какие-то племена, они стали захватывать ее и строить. Строить в Боге истину, сказали. Они хотели построить там духовное общество, духовное, представьте, это была идея. Свободное, духовное, где будет свободный человек. И у них на долларе было написано, да, истина в Боге. В Боге истина. Это был их девиз. Начинали это делать как бы трансценденталисты великие, такие как Эмерсон там был, там другие американцы. Поэтому эта идея, она захватила умы той цивилизации. Цивилизация была тогда в Европе, не в России в те времена. Россия не была тогда впереди. И Казахстан тоже не был впереди. Европейцы, Англия, Италия потом, Франция, Германия, Англия, вот эти страны, они были могущественные. Они там Португалия тоже, они потом все стали американским народом. Там смешанные нации. И стали строить эту свободную страну. И сначала с чем они столкнулись? С бандитизмом, потому что все они как захватчики приехали туда. Это сознание захватчиков между ними тоже сеяло большую преступность, там раздоры, там было ужасно сначала. Они с этим справлялись, постепенно издавая законы и прочее, там статуи свободы. Потом через капитал они наконец урегулировали. Через капитал, через деньги. Смотрите. Вот что они сделали. Поэтому свобода оказалась мнимой. Деньги захватили, они попали в эту ловушку. Хотя намерения у них были такие. Но поскольку они совершили карму не очень благоприятную, с хорошими намерениями. Реакции пошли кармические. Это был Ренессанс, который, вот, значит, богатая, самая богатая страна появилась у нас в мире, на которую стали все смотреть, подражать одеждам, поведению, песням, свобода, сексуальные отношения свободные начались. Это просто как вот, знаете, гром и молния пошли на Европу, на Азию и так далее. Кто-то этим сопротивлялся, как безбожию, кто-то говорил, это человеческая культура, счастье, любовь, свобода, братство. Затем началась смута в Европе. Европейские вещи, то есть там эксплуатация. Капитал, да, вот написал Карл Маркс, проблему капитала, он тоже загнивает капитал. Основан на эксплуатации людей. Эти идеи стали описываться, пропагандироваться, и осуществилось это все в России в 17 году. Уже практически. Была вот эта революция, мощная очень революция была. Она скосила, ну, не знаю, практически всю культуру под корень, все прошлое. Сейчас мы практически не знаем, очень мало знаем о том, что было до революции. И как к этому пришло все. Не говоря уже о том, что такое древняя была Россия, сейчас мало кто знает. Ведическая Россия была тоже, веды русские. Это утрачено сейчас полностью. Сейчас Россия, Америка, они внешне уже не отличаются практически. Те же одежды, те же магазины, супермаркеты, там те же латиницы уже проникают. Английский стал международным языком. Любой русский, казах, он считает честью, да, престижем знать английский язык. Вот так идет, пошла культура. Ну а Господь Читания 500 лет назад, когда вот этот Ренессанс пошел, и люди увидели как бы свою мечту и разочаровались уже в ней, смотрите. Именно в это время распространяется вот этот духовный Ренессанс, когда люди получили то, что хотели, и увидели, что в этом нет смысла, оказывается. Что так и остались жадные, бедные и богатые, все так же остается. Это не решает наших проблем. Да? Даже Америка с большими пространствами и возможностями не решила наших проблем. Ни Англия, ни Германия, ни Америка, ни революция в России коммунистическая ничего не помогло. Сегодня у нас нет ценностей больше. Мы во всем разочарованы в этом. И в это время Господь Читания говорит, распространится святое имя Господа по всему миру. Это вот как раз духовный ренессанс. Поэтому нужна культура тоже, отражающая духовный ренессанс. Музыка, картины, там, все остальное, это же богатая культура очень. Самая богатая культура. Ведическая культура самая тонкая, самая богатая. Ее нужно почувствовать через духовное возрождение. И она проявится. Правильно, все правильно. Сначала дает вдохновение большое, мы предлагаем пищу, едим, о, супер вообще, Хари Кришна. Потом, ну, сделали, поели, ну и что дальше? Так? Так и есть. Пока вы не будете распространять хорошие вещи, тогда все будет обновляться у вас, углубляться. Не застоится ничего. Преданные распространяют книги, распространяют просад, проповедуют, общаются. Они распространяют знания. Излучайте свет. И тогда вы будете постоянно чувствовать этот энтузиазм и углубляться в ваши знания, будете чувствовать. Вот так мы, получается, предлагаем, конечно, но в конце концов просто едим и все. Не забывайте об этом.
Славяно-арийские, да, называют? Как вы относитесь к этому? Как вы видите?
Есть арии и есть анарии. Анарии — это все, кто не следует арийской, выше, это высшая культура арийская, высшая, это арии. Остальные анарии, кто не следует. Дети есть слово, это анария и арии. Истинный ариец не впадает в скорбь, Кришна говорит Арджуне. Арджуна — это ариец. Этот термин использовал Гитлер, он извращен сильно, это слово ариец, люди вздрагивают, не фашист ли вообще. Из-за Гитлера, дорогие. Из-за нацистов. Они себя провозгласили высшей нации и злоупотребили этим словом. Он там читал что-то, там пытался что-то ведами как-то прикасался, этот демон. Арий на самом деле — это не происхождение вида биологического. Это уровень сознания. Любой человек может стать арием, если он развил сознание Бога. Это уже арий. То есть это наднациональная, как бы, культура, надрелигиозная культура. Это именно развитое сознание, это арийское сознание. Поэтому веды, вот эти вот арийские, русские веды их называют, они, у них нет названия русских, не было такого слова в прошлом. Была ведическая культура, но не Русь. Раса — это слово было. Раса означает взаимоотношение с Богом. Раса. Возможно, от этого слова Россия произошло, говорят лингвисты. Возможно, от этого. Там еще есть другие толкования слова «Россия» древние. Но одно из них — это раса. И там тоже крышень у них, вышень. Всевышний — это или Вишну, у них вышень называли. Вышень и крышень. Среди полубогов описывается Индрик. В ведах Индра, глава полубогов, у них Индрик. И божество, которому они поклонялись, кроме Кришны, Сварочиша. Сварочиша, санскритское слово чистое, означает ослепительное сияние. Поклонялись безличному Брахману. Поэтому они не имели ясного представления о личности Бога. Кришна — это Лель также. Лада была, Лада. И Лель играет на флейте. Лель — это Лила, тот, кто Лилы играет. Лель. На самом деле Лила. То есть много схожих вещей, но письменность отличалась, там руны, рунические писания, их трудно сейчас раскрыть. Пытаются, конечно, что-то делать. Но это трудная вещь, потому что, ну, мы с нашим запасом сейчас и понятиями не можем понять. Тут даже если раскроют значение некоторых слов, мы не сможем все понять. Что мы от этих понятий сильно отличаемся от санскрита или рун, или латыни. Наш язык довольно упрощенный сегодня, понятие упрощенное. И руны — это была клубочная письменность. Называлась еще клубочная письменность. Нитку складывали в такие вот тексты и проклеивали клеем. Так, клей держал текст. Потом эту нитку сматывали в клубок. Вот так хранили. Клубок разматывается, клей снова стягивается в тексты. Вы читаете. Клубочная письменность. Тайная, видите? Не открывалась. Это в тайне хранили. И тут понятно почему. Итак, в сказках, да, по клубочку нашел дорожку. Читай, то есть веды. Веды тебе объясняют все. Веды, знания, ведические знания. Брамха, Рамха называли его. Брамха или Брахма, то же самое. Это все в русских ведах. И также описываются там измерения материальные, что мир, он разделен мерностями и мирами. Есть мерности, а есть миры. Мир — это вот мир, мы живем. А мерности — в этом же мире еще есть другие измерения, мерности. Там описывается, что мы сейчас сидим в этом зале, допустим, но в другом измерении здесь океан бушует, в это же время. Но мы в другом измерении находимся совершенно. И тело другое, и все остальное. Мы не видим это все. И также предсказано, там предсказание, как пророчество из Писания, что будущее описывается, что религия станет религией скорби. Люди будут через скорбь к Богу обращаться. Почему не любят христиане эти русские веды? Потому что как бы это намек на них. Они их начинают обвинять через это пророчество, что вы религию скорби. Да? Вы вот грешите, тут скорбите. Иисуса распяли, через скорбь ваша религия вся. Это написано в русских ведах. Почему они сожгли в Омске этот храм? Потом в суд стали подавать, потому что ну, там были такие, знаете, экстремистские проявления, несколько воинственные проявления. Поэтому я говорю, они утрачены, и люди с сегодняшним характером не могут воспользоваться этим знанием. Они будут просто чинить беспорядки. Беззаконие будут делать. Как Ману Самхита. Не читайте, пожалуйста, Ману Самхиту сейчас. Вы станете жестокими людьми, если будете принять, что там написано. Что мы не понимаем, у нас недостаточно добродетели, чтобы понимать Ману Самхиту. Она сейчас запрещена в Векали. Там строгий закон описывается, да? Вор, отруби руку. Сейчас вы начнете это делать, все будут без руки ходить. И так далее. Это только один из примеров. Поэтому поймите, мы не можем понять веды непосредственно. Нужно обязательно, чтобы в этом времени был ачарья, ачарья, который уже живет и может комментировать, применять их правильно, без жестоких каких-то приемов. Когда религия насаждается, это самое страшное. И сжигают людей на кострах, это ужасные вещи. Все это было в истории, видите. У нас, слава Богу, уже есть такие исторические опыты записанные. И в это время самое благоприятное распространение Святого Имя Кришны. Когда мы уже слышали то, и другое, и третье, видели все. Что сложно петь, танцевать? Никакого вреда никому. Есть освященную пищу. Какие сложности? Самые мирные, мирные методы дают, самые лучшие. Поэтому русские веды, как факт, они существуют, как вот предмет знания, нужно быть внимательным. И все принимать за чистую монету. Сейчас что важно? Ищите того, кто вам раскроет, кто такой Бог. Вот с этого нужно начинать. Чтобы вам было ясно в сердце, ясность пришла и уверенность пришла. Если у вас смутные понятия о Боге, и вы начинаете что-то делать, будьте осторожны. Угу. На сегодня, да, еще раз последний вопрос. Это не так сложно, как кажется. Имен у Индры очень много. Если есть Солнце, значит, есть Божество Солнца. Это в любом континенте понятно, в любой культуре. Просто на разных языках называют его. Но понятно, что есть Божество Солнца. Если есть, скажем, гром и молния, стихии, понятно, что кто-то управляет этим. Если вы в добродетели, вы понимаете, что стихии-то управляемые. Конечно, вы имеете образ того, кто управляет. Поэтому везде это есть, на всех континентах. Да, да, да. Одна культура была когда-то на Земле. В Библии тоже это говорится, помните? Вавилонская башня разделила людей. Когда они стали строить Вавилонскую башню, тогда они разделились на разные языки. А так все, да, правильно. Мы одна семья, одно человечество. Семья Бога называется Ачьюта Готра. Запомните, Ачьюта Готра на санскрите. Вы в семье Бога, думайте об этом. Эти мысли вас приведут к истине. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.